Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире эхо программы «Хроническое сегодня». Ильдар Дадин, гражданский активист, с 2011 года более 50 раз задержанный на протестных акциях и пикетах в России. 7 декабря 2015 года Ильдар Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ, получив 3 года лишения свободы. 22 февраля 2017 года Президиум Верховного Суда РФ отменил приговор Дадину, постановил прекратить в отношении него дело, освободить из-под стражи и признать право на реабилитацию. Его именем неофициально названа статья, за которую он был осужден. Ильдар был первым осужденным по этой статье. В 2015 году он получил 3 года лишения свободы, отбывал срок в Карелии и оттуда рассказал о пытках колонии. Спустя 4 года по этой же статье 4 года лишения свободы получил Константин Котов. По этой же статье 2 года лишения свободы условно получила Юлия Галямина. В июне 2023-го Дадин вступил в сибирский батальон, чтобы воевать за Украину против российской армии. В интервью изданию «Медиазона», которое он дал уже после вступления в армию Украины, он заявил, что для него это способ бороться против преступлений России. По его словам, он стоял перед выбором – либо так, либо выходить на пикеты и просто снова сесть в тюрьму. В этом же интервью он заявил, что пыток боится больше, чем смерти, поэтому он решил взять в руки оружие. В начале октября стало известно, что Ильдар Дадин погиб в бою на Харьковском направлении. Вплоть до декабря 21-го Ильдар Дадин и статья, неофициально названная его именем, продолжали упоминаться спикерами «Эхо Москвы». И сначала хотелось восстановить хронологию всего, что говорили об Ильдаре и его деле. Но в архиве радиостанции нашлось единственное интервью Ильдара Дадина. В нем он рассказал об отношении к своему делу, поделился подробностями об отсидке и пытках. А еще рассказал о своей службе в российской армии. Программа 2017 от 10 марта 2017 года.
Как по вашим ощущениям, насколько сегодня общество в целом вот готово к тому, чтобы защищать свои права? Я думаю, что это почти риторический вопрос, потому что одно дело, когда все начиналось, что называется, это 2011 год, собственно, с чего начиналась и ваша активная политическая, гражданская, скажем, активность, да? А другое дело совсем, это сегодняшнее состояние. Вот как бы вы его сегодня характеризовали? Что сегодня происходит со страной и с людьми?
Я не уверен, что я точно отвечу на вопрос. Я так о своих соображениях скажу. Во-первых, я, когда вижу, что вроде бы все плохо, всегда стараюсь вспоминать выражение Махатмы Ганди, что если хочешь начать изменения, начинай изменения себя. Я стараюсь сам поступать правильно. Не в первую очередь спрашивать не с других, а спрашивать себя. Начинать изменения себя. Я знаю, что честные люди, неравнодушные в России есть. Но мне кажется, они все-таки... Хотя все говорят... что до нас меньше, мы все давно объединены. Я думаю, нисколько мы не объединены. Мы разрознены, мы теряемся в абсолютном большинстве других граждан. Думаем, что мы одиночки, и мы там вымирающий вид. На самом деле, мне кажется, в абсолютном количестве людей, честных, неравнодушных, в России много. Я это чувствовал по письмам, когда из разных регионов России приходили такие письма.
Поддержки.
Сильные, да. И людей, которые выходят в пикеты и тоже попадают в спецприемник. Мы просто не знаем друг о друге. Но мы с Ильдаром нужно реально объединяться. Реально.
Можно, да. Ильдар, да? Извините, я вам расскажу по поводу поддержки. В Санкт-Петербурге, на «Эхо Петербурга», когда был социологический опрос, а был такой относительно недавно, там, по-моему, Левада-центр проводил, чем гордятся россияне. Ну вот, и там в связи с этим обсуждением мы задали вопрос нашим слушателям на «Эхе Петербурга», а чем или кем вы гордитесь? Вы знаете большинство, чем ответило? Кем ответило гордиться?
Очень интересно.
Ильдаром, да. Ильдаром, да.
Это правда, я свидетель. Да,
это вот, правда. Очень приятно. Я здесь небольшой комментарий хотел сказать. Когда я вижу... Я согласен, во-первых, с выражением из одного фильма, известного западного, «Храброе сердце», о том, что историю пишут, к сожалению, не герои, а те, кто вешают героев. И читая истории, вспоминая школьные курсы истории, я помню, что там часто настолько героями выставляют тех людей, которых я сейчас даже вспомнить не могу. И наоборот, изучая диссидентское движение. Ну, секунду, например, я читаю книгу Александра Подробинника «Диссиденты о Советской России 70-80-х годов». Там была история о чекисте, который помогал диссидентам, уже зная, что его, возможно, посадят, но последний он предупреждал о возможных посадках диссидентов. Он отсидел 9 лет строгого режима от звонка до звонка. Позже режим ему не простил, уже во время перестройки мы еще нафабриковали 2 или 3 года. И вот, на мой взгляд, именно о таких людях нужно знать. Именно они являются для меня героями. Те, кто оставались людьми до конца, и не за какую-то корысть или еще за что-либо, а потому что, сейчас еще по-другому скажу, его спросить, когда его пытались представить героем, его современники, он пытался сказать: я не герой, я нормальный человек. Вот такими нормальными людьми, на мой взгляд, и должны настоящие честные люди гордиться и знать историю этих людей, как в свое время, то есть, как я сейчас, например, как слышал, в Германии люди знают практически все о тех, кто сопротивлялся режиму нацистскому, гитлеровскому. То есть именно эти люди, об этих людях нужно знать честно порядочным россиянам.
А вот интересная вещь. Вот вы вспомнили советское время, диссидентов, и можно назвать тех одиночек, которые вышли на Красную площадь в 1968 году против вторжения Советского Союза в Чехословакию. Вот обратите внимание, как меняется время. А сегодня в сознании большинства людей, к сожалению, все-таки эти люди все равно не герои. Они враги народа. Сегодня это опять тот же самый термин возвращается. Это те люди, которые боролись с государством, а значит, с официальной властью. То есть они пытались не изменить жизнь к лучшему, они пытались свергнуть существующую власть, а значит, враги государства.
Я, может, не очень хорошую штуку скажу, то, что я слушал как-то лекцию Тамары Эйдельман о «Окупай Абаях», и она говорила об истории протеста за 2000 лет и даже больше, начиная, по-моему, с Сократа. И я услышал у нее такую точку, такую мысль, то, что историю в лучшую сторону не только в России, но вообще даже в самых развитых государствах всегда меняло активное меньшинство. И поэтому у меня вот эта мысль помогает мне понимать, что, возможно, изменения в лучшую сторону в России возможно. Я не ориентируюсь на равнодушное большинство, которое сейчас, которое в 91-м году сидело перед телевизором, когда выходило вот это активное меньшинство на Манежную площадь. И сейчас по-другому немножко скажу. Которые будут за Путина, когда по телевизору говорят, что Путин хороший, но не будут выходить за него и сидеть будут перед телевизором.
Они будут ждать, кто победит.
И когда, какая-то другая сила победит Путина и покажет о всех его преступлениях, они также будут говорить, какой Путин плохой, но они не выйдут не защищать Путина, не против него. Поэтому мне интересно активное меньшинство. Мне интересно, чтобы это активное меньшинство сумело объединиться и накопить критический процент, который сможет наконец влиять на ситуацию в России. Вот на это я ориентируюсь. Поэтому, если большинство говорят, что вот эти диссиденты, те, кто выходили в 68-м году против оккупации Чехословакии, то есть ввода войск советских в Чехословакию, то мне не очень интересно мнение этих людей. Хотя я понимаю, что то, за что я борюсь, права человека, что в итоге это будет и для них, и они этим будут пользоваться, я только буду этому рад. Но они не будут влиять на то, как мне кажется, на изменения.
Я хочу сказать, Виталь, прости, то мы не напомнили нашим слушателям, которые, может, пропустили сегодняшнюю новость, что Эльдар сегодня уже вышел опять на одиночный пикет, да,
его опять арестовали,
протестуя, да, требуя отставки главы
УФСИН Тереха, его зама Федотова и начальника колонии Косе, которые меня пытали.
Это все карельская зона. Да, то есть, где, собственно, Эльдар и сидел, где подвергался пыткам. Это был одиночный пикет.
Да.
Первый после вашего освобождения.
Первый. Я почувствовал, что снова я живу.
Абсолютно законный, как я понимаю.
Да? Абсолютно законный с точки зрения антиконституционного 54-го ФЗ и с точки зрения Конституции.
Да. Что предъявили?
Предъявили то, что я не предъявил удостоверение личности, не предъявил паспорт по их требованию. На что я прямо ответил, что это незаконно, потому что некий подполковник, который озвучил мне данное требование, не выполнил мое конституционное право, гарантированное мне статьей 24, частью 2 Конституции, которая гласит, что органы государственной власти, должностные лица обязаны обеспечить мне возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими мои права и свободы, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Наизусть шпарят. Не читает, обращая ваше внимание. Наизусть говорит.
Мне в колонии не раз приходилось к этой норме обращаться. Но именно за нее меня и начали избивать, в принципе. Но это не значит, что я сломался и должен перестать требовать соблюдения своих конституционных прав.
Ну вот сегодня вы выходили. Не было у вас сомнений, что выходить, не выходить? Как вы принимали это решение?
А наоборот, вчера, уже приняв решение выйти, я почувствовал себя человеком, потому что главное, что власть пытается сделать, так как ее, ну вот та власть, которая у нас есть сейчас, она, на мой взгляд, является злом. А главное оружие зла – это ложь и подлость. И, в частности, попытка запугать честных людей, не дать им говорить. И вот, выйдя сегодня, я почувствовал, что мне удалось заставить меня замолчать. И это, на мой взгляд, я чувствую, что я для себя совершил поступок. Если мне не удалось заставить, запугать и замолчать, если я все равно говорю правду, значит, ты по-прежнему своего человека.
По их же логике получается, что если тебя выпустили, сиди, молчи себе в тряпку, радуйся, что тебя выпустили. Опять за свое. Ну, так они, наверное, так думают.
Я думаю так, но это для честного. Попытка действовать данной тактикой на честного человека, но она настолько глупая.
Ильдар, расскажите, вот ваши ощущения, вот эти вот люди в колониях, вот сегодняшние, да, они, вот как они к вам относятся, вот после всего того, что произошло? Может, они вас начали немножко бояться, вот как вам кажется, или нет? Или кроме раздражения вы у них ничего не вызываете?
Я могу сказать,
и они будут продолжать вот это.
Я могу сказать за большинство изоляторов, которые были до колонии ИК-7, я могу сказать за изоляторы, в которых я побывал после ИК-7, когда меня этапировали в Алтайский край, и за колонию ИК-5. Во всех изоляторах до ИК-7, во всех изоляторах и колонии, и той колонии, которые были после ИК-7, чувствовалось то, что у нас все-таки боятся политического, это какая-то общественная поддержка, и стараются не нарушать уж явно его законные права, стараются обходить стороной. Но в ИК-7 я чувствовал такой уровень, видимо, от чувства безнаказанности, что там все массово подвергаются, вот как решето этой мясорубки, вновь прибывающие с этапа, их сразу же начинают избивать, и те, кто пытается требовать соблюдения своих прав, возмущается такому тотальному нарушению своих прав. Этих прессуют особенно сильно. И вот там даже я, даже политический, которого раньше боялись трогать, мой политический иммунитет не послужил препятствием для этих преступников. И все, на мой взгляд, в первую очередь потому, это чувство полной безнаказанности и чувство того, что, видимо, полное понимание, что принцип неотвратимости ответственности не работает в Карелии абсолютно. Эти садисты, начальник колонии К-7, который лично меня избивал, и по указанию которого меня затем, я уверен, опускали в унитаз и подвешивали за наручники, я уверен, что вот только формально для общества Путин сказал что-то о проверках, и даже вроде бы две проверки. Проверить СИН Грозного, видимо, насупой в брови, какой он вот молодец, говорит проверить. А уверен, что по неофициальным каналам Косиеву прямо сообщили. Да делай что угодно, тебе ничего за это не будет. Если он даже во время шумихи, сейчас факты известны, у моей Насти жалобы, и в декабре, уже через на второй месяц после публикации моего письма, и в январе уже известны повторные пытки и избиения, и опускание головой в унитаз, то что будет, когда эта шумиха спадет? Я уверен, что по неофициальным каналам ему прямо сообщили. Пока вот не надо особо, подожди немножко, а дальше отомстишь за весь свой возможный страх. То есть то, что принцип неотвратимости не работает, это для меня очевидно. То, что лишь формально проводятся эти проверки, они лишь дают, наоборот, прямой пример этим преступникам. Вам ничего не будет. При очевидных доказательствах вины никакие органы, которые должны привлекать вас к ответственности или расследовать, следственные комитеты, органы прокуратуры, суды местные, пока вышестоящим еще не обращались, никакие государственные органы по защите прав и закона эти права гарантирующего не работают. Государственные органы, которых возложены обязанности по соблюдению закона, не работают в России. Вас некая мафия кремлевская, не буду, меня жена просит помягче говорить, не вас прикроет всегда. Она будет формально плевать обществу в глаза, говоря о каких-то проверках, а на деле показывать, что да.
Плевать хотели.
Плевать хотели. Не только не отстранены на время проведения проверки и возможного расследования, сидят на своих же местах и дальше пытают людей.
Но... Слушайте, ну вот вы называете их там садистами. Я, естественно, как и все мы, читали и слушали ваши интервью и подробности, которые просто леденящие кровь, страшные, которые, если и сравнивать с чем-то, то только с теми свидетельствами, которые мы имеем из далеких годов сталинских репрессий, когда вот подобные рассказы мы читали от бывших заключенных. Но, судя по всему, как я понимаю, это не личные качества отдельных людей, наверное. Это некая система, в которой принято вот такое отношение. Принято вот так выстраивать отношения с людьми, которые находятся уже под твоей властью. Да? Это такое проявление, даже не знаю чего. Как вы это объясняете? Чем? Что там все садисты или что-то другое?
У меня есть свои размышления, которые я хотел озвучить. И, как я уже говорил, в изоляторах до ИК-7 и в изоляторах после ИК-7 и в колонии ИК-5 я видел, что большинство это не садисты. Большинство это не люди, которые хотят унижать. И это, по сути, в общем-то, нормальные люди, даже несмотря на то, что они работают на систему ФСИН. В исключительных случаях в таких местах бывают, конечно же, и негодяи, которые видно, что им нравится издеваться, унижать человека.
Да.
Но именно в ИК-7 я увидел, что в основном вот тот контингент, администрация, нижестоящие сотрудники, заточены, подобраны. Там, если есть исключения, то наоборот, к счастью, и там есть хорошие люди, но их абсолютно меньшинство. Большинство, аппарат заточен на то, чтобы... Это команда. Команда садистов, которым нравится унижать, которые получают от этого удовольствие. И эту информацию подтверждает то, что когда я был в СУСе, общался с некоторыми людьми голосом, не напрямую, которые уже давно в данной колонии, они говорят, что... Кстати, они мне именно рассказали, что раньше в этой колонии К7 был начальником Терех, который является сейчас главой УФСИН. При нем уже были пытки, но максимум там травили хлоркой, не так жестко, как при Косеве. Затем там был Федотов, который сейчас зам УФСИН по Карелии Тереха. То есть и Терех, и Федотов прошли через эту ИК-7, они лишь передали Косеву уже наработанные методы, но Косев, как талантливый ученик, он превзошел их и творит гораздо больше зло, чем они. Но когда он только стал при Федотове, кстати, Косеев был как раз замом Федотова, когда Федотов был начальником ИК-7. И тогда Косеев заступил на данную должность, как по сообщениям данных осужденных, где-то год-полтора он, наоборот, расслабил, не трогал особо осужденных. Они думали, что появились, наоборот, улучшения в лучшую сторону. Но это в это время, как позже они поняли, он убирал у тех людей, у которых, видимо, какие-то были человеческие достоинства, и набирал, производил искусственный отбор людей в свою команду с садистскими наклонностями. И через год-полтора началось очень жесткое, резкое, грубое закручивание гаек. И началось гораздо более страшное, чем творилось при Терехе и чем при Федотове. И, кстати, о Терехе и о Федотове, то, что и они творили там пытки, но они лишь пошли на повышение. У нас происходит не отстраняет, не сажает в тюрьму преступников, а наоборот, к сожалению, в нашей преступной государственной системе преступники идут на повышение. И, кстати, тоже чуть оговорюсь, по мнению данных осужденных и некоторых других людей, с которыми я общался, именно Терех, который стал главой УФСИН по Республике Карелия, спустил по всем остальным колониям Карелия.
Личные качества.
Личные качества. И он распространил вот эти вот методы. Сейчас во всех колониях фактически Карелии происходят вот эти вот избиения, издевательства, унижения людей. Просто Косеев, он особенно этим отличается.
Ильдар, да. Расскажите, пожалуйста, просто нам как справку. Угу. Вот в конечном итоге вот эти все проверки, ваши жалобы, они формально уже завершились? И какой-то вывод есть? Или еще это продолжается, еще возможны какие-то наказания?
Вот Настя здесь хочет ответить на этот вопрос.
Более компетентен мой пресс-секретарь, моя супруга Настя.
Да, Настя, пожалуйста.
Ну, Настя, да.
Передам ей слово.
По жалобе Ильдара и жалобам еще нескольких человек, Анзора Мамаева, Зелимхана Гелисханова и Хасбулата Габзаева, сначала Сигежским следственным отделом по Республике Карелия были вынесены отказы в возбуждении уголовных дел, причем проверка следователями сначала Буряниной, потом Стрибковой проведена очень плохо. С результатами этой проверки ознакомились члены президентского совета Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин. И они говорят, что как бы не изъяты видеозаписи, не опрошены свидетели. То есть просто говорится, что вот заключенный заявил о том-то, о том-то, его слова не подтвердились. А почему не подтвердились, непонятно. И мы писали жалобу в прокуратуру, и отказы, отказные постановления в возбуждении уголовных дел были отменены. Причем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе дадено. Было отменено Генпрокуратурой. Отказные постановления по Габзаеву, Мамаеву и Гелисханову были отменены прокуратурой Карелии. Но у нас еще есть большое количество людей, которые также жаловались на пытки. И постоянно мы получаем из следственного отдела и прокуратуры противоречивые ответы. То есть то отказ, то проверка продолжается, то еще что-то. Ну, в общем, мы будем держать как бы руку на пульсе, все постановления об отказе обжаловать, пока наконец-таки не будет проведена нормальная проверка, нормальное расследование, что происходит вообще в Карелии. Потому что, извините, я...
То есть процесс, процесс продолжается.
Да, слишком долго говорю, но долго. Москалькова, даже Татьяна Москалькова, омбудсмен, сказала, что если так много жалоб из колонии, то это не просто даден прекрасный имитатор, как нам поведал замглавы ФСИН Валерий Максименко, и даден один все выдумал. Это десятки людей, которые жалуются. И когда Москалькова запрашивает видеозаписи, она видит, что куски видеозаписи удалены. Когда Каляпин с Чиковым запрашивают материалы личных дел, им не дают. Когда приезжает глава СПЧ Михаил Федотов, и его в Карелию в колонии не пускают, то понятно, что в карельских колониях происходят какие-то странные вещи, и в них нужно разбираться, в первую очередь заводить уголовные дела и вести уголовное расследование, а не просто проверку, которую некомпетентно проводят какие-то женщины из Сегежского следственного отдела богом забытого.
Очень много телеграмм поддержки в адрес Эльдара. Я думаю, что это важно ему тоже это понимать. Я думаю, что эту поддержку он чувствовал наверняка все это время.
Да? Спасибо огромное. Я уверен в том, что это главное, что помогло мне выжить. Это не... Это очень... Об этом серьезно заявляю.
А вот у меня такой вопрос к вам, Эльдар. Немножечко отходя от темы нарушения прав человека в нашей системе ФСИН. Вы же все-таки в армии в советской, в российской служили, да?
Конечно.
Сколько? Два или три года на флоте вы служили, насколько я помню.
В мое время это 2002-2003, да. Было два года.
Скажите, что? Там все было что? Прекрасно? Никаких проблем не было? Или тогда Эльдар Дадин был другим?
Наоборот, я увидел позже, понял, что российская армия – это фактически там, где еще молодые ребята, наверное, с не до конца оформившейся психикой, мировоззрением, им уже там показывают, что в России, не в России, а там именно в армии, правят всем ложь и несправедливость. Справедливости в армии нет. Ложь. Плюс... Ключевое, что там понимаешь...
Сломать личность.
Ключевое,
подавить,
понимаешь, да? Что это тоже отчасти мясорубка, через которую проходит большинство молодых ребят. Сейчас я для себя это формулировал. Именно сломать. И ключевое там не воспитать человека, чувствовать собственного человеческого достоинства, ответственности, защищать свою родину или что-то такое хорошее. А в первую очередь сломать через страх, то есть через избиение, прививание страха и показать, что солдат – это раб, который должен выполнить не законные какие-либо приказы, а любые повеления своего хозяина, своего там, как там это называется, командира. Вот, и любые, никакие-либо задачи по защите Родины. Просто ты там бесправный раб. Ты человек за... В первую очередь, задача армии – запугать, сломить человеческое достоинство, сломать волю человека. А сломленный человек, запуганный человек – это подчиненный человек. То есть подчинение любыми средствами, незаконными, а любыми. И вот там ты это очень, очень четко понимаешь, что главная задача – подчинение армии человека любыми средствами.
Ну, вы там
в первую очередь, через... а самое простое – это через страх, через насилие, через... террор.
Мой вопрос. Вы там пытались, вот вы еще будучи военнослужащим, когда проходили срочную службу, пытались защищать свои права или защищать чьи-то права? Тогда у вас была уже вот такие вот стычки с системой?
Еще до попадания непосредственно в армию я, естественно, слышал и знал о том, что практически везде в армии существует дедовщина. Я понимал, что это неправильно, и считал для себя, что я не должен мириться с этим, с этой несправедливостью, и я должен буду с этим бороться. К сожалению, я сломался в первый же день прибытия. Так как считаю, что правда превыше всего, пусть честные люди меня осуждают, не осуждают, но я хочу говорить правду, что было на самом деле. Сломался в первый же день, так как два татарина, я по национальности татарин по отцу, с которыми мы ехали из Москвы, из московского, я уже забыл, как это называется, отряда, в общем, кого собирали прозывников с Москвы. Мы договорились, что если кого-то будут избивать, мы будем заступаться друг за друга. И в первый же день, как наш отряд приехал в Анапу, там был пограничный сборочный пункт морских пограничников, наш прибывший из Москвы отряд начали, говоря по-армейски, ну, не буду говорить не цензурное слово, муштровать. То есть заставили отжиматься. Те, кто плохо отжимался, старослужащие уже ходили между людей и начали избивать выборочно кого-то. И начали избивать... Эти два татарина, они были братьями. Один, соответственно, младший, другой старший. Через одного человека или через двух младшего татарина стали избивать. И я тогда уже испугался и не заступился за него. И весь год, который я служил, меня мучила совесть, то, что я сломался в самом начале и не сделал то, чего обещал. Били младшего брата, ну, как нам, двух ребят, с которыми мы договорились друг за друга заступаться. Я сейчас не помню, к чему я это сейчас сказал. Сейчас,
за вас кто-нибудь заступался? Вообще, у вас остались друзья армейские или нет?
Один армейский друг был, у которого, мне казалось, наиболее что-то человеческое выражено. Но, к сожалению, позже мы с ним встречались уже на гражданке. Мне расстроило его то уже мировоззрение на гражданке. Ну, я по-прежнему считаю, да, позиция его другом, но я расстроился в нем. И еще хотел такую вещь сказать в армии, которую я заметил. В начале, первую неделю, две, все видят беспредел, который происходит. Это террор старослужащих, издевательство, это лицемерие, когда командиры говорят, что у нас нет дедовщины, если что, жалуйтесь нам. У нас пионерский лагерь и все остальное. А там происходит такой тотальный террор, что люди боятся обращаться в больницу, и несколько человек умерло от типичной пневмонии из-за того, что боялись, что старослужащие их терроризируют. Если они даже попробуют обратиться в больницу. А позже матерям приезжающим подонок, начальник этой учебной части, лгал в лицо матерям, приехавшим за своими умершими детьми, о том, что ну что же они такие, не обратились в больницу. Хотя по факту это, я уверен, что да, я множество примеров там видел, что напрямую поддерживают именно офицеры эту дедовщину. Хотя они всячески вначале лицемерят, что мы против, у нас такого нет. Сейчас я в сторону ушел. Ключевое, что я хотел сказать, как видно, большинство ребят вначале понимают, что это неправильно. Говорят, что да, я там пытался с ними общаться, но что, мы будем пытаться как-то объединиться и попытаемся все-таки бороться с этой несправедливостью. Первую неделю две вроде бы все говорят, да, конечно же, с этим нельзя мириться. Но по прошествии недели двух и далее у них у всех начинается оправдание такое, что, во-первых, всегда так было, так и будет, а второе, то, что, ну вот, да, мы сейчас, нам нами издеваются, мы мучаемся, но пройдет полгода, придет другой призыв, и мы будем так же расслабляться, как те, кто сейчас над нами издевается. Вот это вот оправдание. Не то, что это позорно, унизительно унижаться перед кем-то лишь из-за того, что на полгода прослужил больше, чем ты. А то, что я тоже буду старослужащим, я тоже буду расслабляться за счет унижения других вновь прибывших молодых солдат. И вот этому подвергается, я уверен, 99 и 99 сотых такому...
Видите, вот там же не смогли ничего изменить. Вот эти системы нравов, которые там сформированы вот в этой тоже замкнутом пространстве, закрытой структуре под названием армия, которая у нас как тюрьма, по сути. У нас армии же пугают людей. У нас это не почетная обязанность, а если что, это главное пугало. Да? Изменить невозможно. Там тоже ничего, как и здесь. Или, что называется, вода камень точит, любимая поговорка. Так потихоньку.
Я не знаю, как это был уверен, и сейчас уверен в том, что изменить способны лишь сами люди. Возможно, наверное, это начнется не с армии изменения, а все-таки с гражданской деятельности в относительной свободе, хотя у нас вся Россия – это большая зона. Вот. Но я думаю, что изменения начнутся не там.
Да, Настя.
У Ильдара есть прямо такой хитрый план, как сделать так, чтобы пыток стало как минимум меньше. Для этого нужно хотя бы одного человека привлечь к ответственности по закону, хотя бы вот этого садиста Косиева, который своими руками избивает людей, чтобы его судили,
ногами.
Чтобы он сел. И тогда Ильдар, расскажи сам.
В принципе, то, что, за что я борюсь сейчас на узком направлении, считаю, что лучше всего усилия сконцентрировать хоть где-то, добиться принципа. Главный принцип, на мой взгляд, для того, чтобы потенциальные преступники понимали, что не стоит совершать преступления, не стоит избивать людей, издеваться над ними, унижать их. Это принцип неотвратимости нацепления ответственности за совершенное преступление. Вот пока что он не заработает на конкретных примерах. Есть люди, которые пытали, должны провести расследование объективное и установить садистов, привлечь их к ответственности. Пока этого не будет сделано не только в Карелии, но и в других. Я знаю, что во многих колониях происходят пытки, даже более страшные, чем у меня. Мне рассказывали такие случаи, что даже вот то, что я прошел, это не такое уж и самое страшное. Поэтому пока что хоть где-то не заработает принцип неотвратимости наступления ответственности, пока преступники в погонах будут знать, что их в любом случае путинская система прикроет, до тех пор это не только будет продолжаться, это будет еще более усиливаться и извращаться в еще более жесточайших пытках, унижениях над осужденными.
Виталий, ты здесь? Да, говори.
Да, слышно?
Да.
У меня какой вопрос, Эльдар. Вот как вы все-таки объясните то решение, которое принял Конституционный суд? Почему вообще вот так решили над вами сжалиться? Вот у вас есть какое-то объяснение? Вы это объясняете только вот давлением общественности, общественного мнения? Или, может быть, вам что-то говорили? Или какие-то другие там есть расчеты? Или что-то такое, какие-то факторы присутствуют?
Для начала хочу акцентировать внимание на своем убежденном мнении, что в России, не знаю с каких годов, но уже, видимо, давно, правосудие отсутствует. Судов в России нет.
То-то
есть
все и дело.
Видимость, фикция суда. Есть, к сожалению, тоже небольшое отступление Конституции. У нас замечательная основа конституционного строя, которая стоит из первых 16 статей, которая говорит, что судебные органы власти должны быть независимыми и самостоятельными. И 16-я статья говорит, что все остальные положения Конституции не должны противоречить основам конституционного строя, то есть первым 16 статьям. Но, к сожалению, сейчас на Конституции не под рукой, но есть такая далее статья идет, которая не входит в основу конституционного строя, которая говорит о том, что осудят у нас фактически все, и Конституционного суда, и Верховного суда фактически назначаются президентом. То есть они прямо зависимы. Это путинские ставленники по сути. Поэтому уже и только исходя из этого говорить о каком-то независимом суде не приходится.
А как теперь надо выбирать, на ваш взгляд, судей? Как надо?
Я сейчас на этот вопрос не отвечу. Это нужно изучать опыт западных стран.
Там выбирают, где... вот насколько мы знаем. Мы же любим американское кино смотреть. Я... с вами, да? Там выборные, по-моему,
США, я не буду... Мне говорили, что вроде бы не выбирают. Я изначально тоже думал, что, естественно же, это должно происходить путем выборности.
И даже есть разные системы,
да.
Но так или иначе должно быть обеспечено все равно независимость.
Именно, ключевая независимость. Каким образом выборность или как это достигает независимость? Мне знаний пока не хватает, не отвечу на вопрос. Но в первую очередь обеспечение независимости данной ветви органов государственной власти. Сразу скажу, что еще власти, мне не нравится слово. Органы государственной службы, потому что это служащие. Власть – это народ по Конституции, по третьей ее статье. Единственный источник власти – народ. А это лишь органы государственных служб, наделенные властными полномочиями для защиты конституционных прав граждан и тех законов, которые не противоречат Конституции. Ну так, чтобы на словах уже понимать, кто власть, а кто слуга. Кто власть, а кто должен защищать эту власть. И для этого наделен властными полномочиями. К сожалению, у нас властные полномочия почему-то используют для совершения преступлений, а не для охраны прав и человек, и осужденных в частности. И все-таки я хотел ответить на ваш вопрос. И вы извините, я иногда забываю суть первого вопроса. Я ушел.
Это у нас Виталий спрашивал, задавал вопрос.
Да,
в чем причина, почему решили вас отпустить?
Да,
результат того, что все-таки общественное внимание было привлечено к вашему делу. Ваше личное упорство, то, что вы не молчали, или что-то еще?
Да, я отвечу, как я предполагаю. Во-первых, я уже ответил то, что я уверен, что это не решение Конституционного суда, это было под давлением, наверное, и гражданского общества российского, но, думаю, в большей степени все-таки других стран.
Все-таки больше от того, что было внимание привлечено.
Да, и нашему правительству стало не очень удобно настолько кричащую несправедливость, незаконную творить в отношении меня, потому что это слишком на виду. Потому что оружие наших бандитов – это ложь и подлость.
А наше оружие – включенный свет.
Включенный свет.
Обязательно, чтобы это было все видно. Вот то, что вы делали.
Освещая эти противоречия между законом и тем, и их реальными делами, пока что не... Других способов нет. Государственные органы, на которые эти функции возложены, не работают, к сожалению. Поэтому я считаю, что в первую очередь, конечно же, и гражданское общество России, и получая многие письма от обыкновенных граждан из других стран, я видел, что я для себя осознал, что, оказывается, российское гражданское общество, оно не является изолированным, оно является частью, как мне кажется, мирового гражданского общества. То есть честные, порядочные люди России являются частью сообщества честных порядочных людей всего мира, потому что у порядочности нет национальности. Вот. Естественно, различные другие факторы, выборы Путина, которые пройдут в 2018 году, наверное, еще и по этой причине. Но все-таки я уверен, в первую очередь, именно из-за давления, оказываемого со стороны гражданского общества.
Ну, а давление, кстати, происходит именно потому, что общество было в курсе вообще, что происходит.
Благодаря
благодаря Насте, да?
Беззаконие проще творить во тьме. И именно из-за того, что наше оружие – свет, то есть правда, с помощью правды освещая это беззаконие, мы создаем неудобную ситуацию для этих бандитов, им проще творить во тьме, все обмануть, скрыть. Угу. Наша задача на поверхность прожекторами правды все это освещать. И по поводу оттепели. Это выражение я начал слышать именно после освобождения. Мне кажется, я слышал мнение некоторых друзей, я с ним абсолютно согласен, и сам тоже больше думаю так. Это все навязанное сверху Кремлем мнение, якобы все под контролем, якобы это они пошли на уступки. А на самом деле, видимо, слишком много проблем сейчас у Кремля, слишком сильное давление гражданского общества и нашего, и зарубежных правительств, ну а на зарубежные правительства, я уверен, все-таки давят их граждане, мне так кажется. И пытаясь замаскировать ситуацию, что все сложно, слишком много обострений, противоречий, не получается все решать. И пытаясь скрыть, что это все-таки неудобная ситуация из-за давления людей, они пытаются представить ситуацию как оттепель. Оттепели нет, пытки продолжаются. Те, кто занимались этими пытками, они прекрасно по-прежнему не только не отстранены на время проверки или расследования, они сидят на своих местах и дальше продолжают издеваться над теми, кто пытается подать жалобы.
Можно еще вопрос?
Давайте мы сейчас
закончу. Они подвергаются чудовищному прессингу, и через вот эта лучшая атака бандитов, это нападение, через возбуждение уголовных дел якобы по лжедоносам, некоторые уже отзывают свои жалобы, потому что я уверен, я был в той ситуации, когда ты теряешь... Ты не понимаешь, ты чувствуешь, что нигде невозможно добиться правды и справедливости. Ты просто не знаешь, что дальше делать. У людей теряется вера вообще в какую-либо возможность.
Давайте сформулируем главную задачу на сегодняшний день, которую вы, Ильдар Дарин, обязаны выполнить. Да, давайте сформулируем. Вот наказать виновных, это раз, чтобы была неотвратимость наказания за то, что тот беспредел, который устраивают в этой системе в СИН. Так я понимаю, вы конкретных людей называете.
Да, но на мой взгляд, это не первая задача, а это очень тяжелая задача, потому что, например, комитет против пыток, те люди, которые о нем работают, рассказывали мне, что очень огромное количество жалоб они расследовали, но привлечь к ответственности в России практически нереально.
Это комитет Каляпина, да?
Да. Поэтому, если удастся этого достичь, на мой взгляд, это уже будет, вот это будет сверхпобеда. Mm-hmm. Это реальное достижение гражданского общества по отстаиванию своих прав, по привлечению преступников к ответственности, в первую очередь для назидания другим преступникам. Вот именно для этого. Иначе и эти преступники, которые уже совершают, И другие, которые видят, что этих не привлекают к ответственности, будут видеть, что да можно все что угодно. Кремлевская власть вас прикроет. Издевайтесь, бейте. Все вас прикроет. Будут обманывать общество какими-то проверками, этим лицемерным бредом, а по факту вам скажут, да творите что угодно.
Статья 221, часть 1, она, что с ней делать? Статья, по которой вас осудили. Если ну, надо отменять, правильно
212.
Я назвала? 212,
да, простите.
212-1.
Естественно, я считаю, что я не решил свою основную задачу. Я часть жизни на это положил, и я уверен, что в том числе Кремль, он хитро так сыграл то, что формально, чтобы давление прекратилось, ему было слишком неудобно держать меня в тюрьме из-за того давления, о котором я рассказывал. Создали такую ситуацию, что фактически меня отпустили, а формально плюнули мне в лицо, показав, ты 2 года потратил тех... Не только, что это были мучения, это было трудно, как для человека, который любит очень свободу. Но это те годы, которые ты не вернешь, и все зря, статья все равно осталась в силе. И вот такой вот двойной ход. С одной стороны, якобы, да, пошли на уступки, а с другой стороны, опять-таки, плевок. Да ничего ты не добился, она осталась в силе.
То есть,
я буду, естественно, продолжать.
Ее полной отмены.
Да, но это сейчас на данный момент это одна из главных задач, но все-таки на второй план. На данный момент, в первую очередь, на узком направлении в Карелии добиться расследования объективного и привлечения тех садистов, которые
и
пытают
наказание.
Людей. И наказания, неотвратимость наказания. Только это может, на мой взгляд, остановить других преступников, которые занимаются тем же. Заставить их задуматься, что не надо этого совершать, не надо избивать людей.
Есть еще минута?
Да, конечно.
Да. Я хотел Эльдару еще вот какой вопрос задать. Эльдар, вот вы свою личную миссию в чем видите? Продолжать вот правозащитную деятельность или, может быть, вы хотите политикой заняться? Угу. Вот как вы себя, где вы себя видите?
Я знаю одно, что чем бы я ни занимался, гражданским активизмом или какой-то узконаправленной правозащитной деятельностью, главное, все это следствие главного смысла жизни, который я для себя сформулировал. Быть всегда и везде человеком. Все остальное следствие.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».
Расшифровку эфира читайте на сайте «Эхо».